говорит Радио Свобода. Инженер приговорен к 2 годам колонии за репост картинки с зубной пастой.
Решили сделать показательный процесс для того, чтобы всем другим было неповадно, пользуясь интернет-ресурсом, выражать свое собственное мнение.
Первомай смешался с Пасхой, а георгиевской лентой украсили кокошник.
Следующий этап к 9 мая в Российской Федерации – накопай мешок костей, собери дедушку.
Сергей Ралдугин появился в Пальмире без Панамы.
То, что на сцене Ралдугин – тоже красивый умный жест, дескать, раненых не бросаем.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Россия отпраздновала сразу 1 мая и православную Пасху, а теперь готовится к Дню Победы. Предприниматели-патриоты предлагают сделать маникюр, накрасив ногти в цвета георгиевских лент, приобрести кокошник из тех же лент, посетить праздничные вечеринки со стриптизом в ночных клубах, а в Новосибирске появились огромные билборды с портретом Сталина, правда, на одном из них неизвестные намалевали страшную рожу. Всего лишь 200 человек вспомнили о том, что в начале мая следует отметить печальное событие – 4-ю годовщину разгона санкционированной акции на Болотной площади. 6 мая – это день провокации путинского режима против мирной демонстрации, который стал спусковым крючком наступления реакции, напоминает публицист Кирилл Рогов. На сегодняшний день фигурантами так называемого «болотного дела» являются 35 человек, последний из них был задержан всего лишь месяц назад. 19 осуждены, 13 амнистированы, еще 3 находятся под следствием. Из 19 осужденных 2 получили условные сроки, никто из подсудимых не был оправдан. На свободу условно-досрочно или отсидев полные сроки уже вышли 11 человек. В пятницу вечером полиция пресекла немногочисленную акцию гражданских активистов, которые вышли в знак протеста на Болотную площадь. Несколько человек были задержаны. Новости о политических репрессиях становятся все более тревожными. За решетку можно попасть из-за картинки или записи в социальных сетях. Заволжский районный суд Твери на этой неделе приговорил Андрея Бубеева к 2 годам и 3 месяцам колонии поселения за 2 репоста в социальной сети ВКонтакте. Вдобавок суд лишил Бубеева права пользоваться интернетом в течение года после освобождения. Бубеева признали виновным в призывах к экстремизму и к нарушению территориальной целостности России. В основу дела Бубеева легли 2 репоста, сделанных им на своей страничке, изображение зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию» и статьи сидящего в колонии строгого режима публициста Бориса Стамахина «Крым – это Украина». Андрею Бубееву 40 лет, по образованию он инженер-механик, работает в фирме по установке теплых полов, вместе с женой Анастасией воспитывает 2 несовершеннолетних детей. Вот что рассказала моей коллеге Любови Чижовой, супруга Андрея Бубеева, сразу после вынесения приговора.
Того, что происходит вообще по регионам, аналогичные дела, я достаточно много сейчас информации отслеживаю. Я вижу, что достаточно суровые наказания люди получают за какие-то свои публикации в интернете. Я, в принципе, уже изначально, наверное, себя настроила на какие-то такие вот страшные цифры вот эти. Но все равно как-то, когда ты это все вот изначально вроде планируешь, в голове укладываешь, но когда это все озвучивается, уже, да, конечно, трудно воспринимать спокойно.
А как вот это решение суда отразится на жизни вашей семьи? Вот?
Пока я еще даже не знаю. Я просто вот всю ночь не спала. Атака троллей, так скажем, которые просто нарочно выискивают группу поддержки в соцсетях, чтобы написать там какие-то гадости. Вот, и меня это сильно очень с колеи вызвало. Я не понимаю, что зачем где это делают. Для меня очевидно, что история с судом моего супруга — это акт устрашения общества, просто чтобы люди боялись вообще что-либо писать в социальных сетях, боялись как-то свою точку зрения выражать на происходящую политику в стране вообще. То есть действительно сейчас мне многие люди стали писать по сурвам того, что как бы вот мы видим, что происходит, мы начинаем понимать, в какой реальности мы живем, и нам действительно страшно что-то написать, как-то вот себя показывать.
Ну вот Андрея называют блогером, а кто он по профессии, чем он занимался?
Я считаю, что неправильно называть его блогером, потому что блогер — это, наверное, понятие в себя включает, когда ты публично какие-то материалы постишь, какие-то свои статьи размещаешь. Нет, он этим никогда не занимался. У него была интернет-страница ВКонтакте, ВКонтакте просто для личного своего собственного использования. Он использовал в большей степени как блокнот для записи, сохранял туда ссылки всякие разнообразные. В соцсети, как он сам говорит, это очень хорошая площадка именно для обмена информацией. Там самая такая вот актуальная информация всплывает, которую нигде больше ни в каких источниках ты сразу не найдешь. Mm-hmm. А тут есть возможность как бы и прочитать какие-то альтернативные источники, взгляды тут же, послушать людей, которые, возможно, очевидцы событий. И вот он просто находил какие-то новости, он сохранял себе это все на страничке. Некоторые материалы он просто не читал до конца, просто сохранял их, чтобы потом прочесть их какое-то время. Делал вот очень много постов на стене, там иногда бывало и по 50 в день. То есть, в принципе, ему вменяют сейчас публикации, которые он делал в декабре 2014 года и в ноябре, то есть это очень-очень давно. А с учетом объема информации, которая шла через его страничку, это невозможно вспомнить, что именно ты там размещал. Конечно, он тебе не ставил задачи кого-то к чему-то призвать, потому что это даже смешно, когда у человека 12 друзей в аудитории, из этих 12 друзей там большая часть ребята, которые просто интересуются мультиками, аниме. Мы тоже, в принципе, этой культурой увлекаемся, поэтому это такой круг друзей.
Адвокат Андрея Бубеева Светлана Судоркина собирается обжаловать решение Тверского суда в вышестоящей инстанции.
В материалах дела имеются грубые процессуальные нарушения относительно порядка легализации материалов оперативно-розыскной деятельности. И я полагаю, что это рассчитано было на то, что Бубеев вину признает, согласится на рассмотрение дела в особом порядке, и материалы дела не будут предметом изучения и исследования в рамках судебного следствия. Именно из расчета на это следствие, собственно говоря, на мой взгляд, халатно отнеслось к оформлению процессуальных документов, поскольку, видимо, сложилась такая практика. Это первый вариант. Второй момент, по которому я считаю, что был вынесен обвинительный приговор, это общая тенденция, которая есть во всех судах Российской Федерации, ну, по крайней мере, во многих, можно сказать, то, что у нас сейчас в судах обвинительный уклон. И, несмотря на доводы защиты, все-таки выносятся обвинительные приговоры. Хотя, на мой взгляд, в данном случае, исходя из наличия грубых процессуальных нарушений, были все основания для вынесения оправдательного приговора в отношении Бубеева. Он обыкновенный вот человек, как каких много в России. Единственная разница, что он не следует тупо тем средствам массовой информации и телевизору, где, говорит, ведется пропагандистская деятельность, а имеет собственное мнение. И исходя из того, что он всегда считал, что по Конституции он имеет право на свободу слова и свободу собственных убеждений, то он, исходя из этого, в своей социальной сети, так скажем, интересовался тем материалом, который имел, ему интересен был, и интересовался тем, что происходит в мире, в стране.
Это уже не первый случай, когда человека судят, осуждают к лишению свободы, к реальному лишению свободы за перепосты в социальных сетях. А к чему вот может в принципе привести такая практика? Вот чего власти этим добиваются?
Сам Андрей считает, что на его примере решили сделать показательный процесс, для того, чтобы всем другим было неповадно, пользуясь интернет-ресурсом, так скажем, выражать свое собственное мнение или свои убеждения.
Говорила адвокат Светлана Сидоркина. Центр ЭС Саратовской области проводит проверку по факту публикации в социальных сетях картинки с изображением Богородицы в маске и младенца Христа в противогазе. Калаш разместил на своей странице в Фейсбуке игумен Нектарий и написал, что это перепост подзамочной публикации журналиста саратовского издания «Общественное мнение» Сергея Вилкова. Игумен поинтересовался у своих читателей, как должно в такой ситуации действовать – не обращать внимания, оставив расти до жатвы, или не препятствовать тем представителям православной общественности, которые считают, что судебный иск по данному поводу необходим. Несмотря на то, что большинство комментаторов были против судебного преследования Вилкова, а многие осудили самого Нектария за религиозный фанатизм и чрезмерную ранимость, Центр Э назначил экспертизу пасхально-первомайского коллажа. Сергей Вилков рассказал моей коллеге Дарине Шевченко, что причина возмущения главы информационного отдела Саратовской епархии игумена Нектария связана с его земными интересами. Он близкий друг и партнер депутата от «Единой России» Саратовской областной думы и бизнесмена Сергея Курихина, который давно пытается препятствовать расследованиям журналиста.
Там такая стилизованная то ли икона, то ли что-то такое. Женщина похожа на Богородицу в маске, значком монархии. У нее в руках ребенок в противогазе из коктейля Молотова. Ну, то есть, на мой взгляд, это такая, ну, достаточно удачная картинка, которая выражает иронию по поводу там совпадения христианского праздника и 1 мая с намеками там на революционность. первоначального христианства. Ничего совершенно обидного, на мой взгляд, нет в любом случае.
Скажите, пожалуйста, а она у вас была под замком, а кто, собственно говоря, на вас настучал?
Ну, мы сейчас не будем говорить, стучал ли кто-то или нет, была ли эта картинка или нет, потому что потому что адвокат у меня не комментирует пока такие вещи. В решете, который опубликовал Нектарий, видно, что просто под замком. И он же сам признал, что его на данный момент нет на моей стороне.
Скажите, пожалуйста, а кто вот эти вот недоброжелатели?
Предыстория действительно длинная. Я связываю все, что сейчас происходит, с продолжением компании «Давление», которая уже ведет несколько лет на нашу медиагруппу и на меня лично, со стороны депутата областной думы, крупного бизнесмена Сергея Курихина. Он связан достаточно плотно с Тарасской епархией. Вот как раз игумен Нектарий, о котором мы говорили, это приближенный достаточно к ним человек. Это человек, который обладает огромным теневым влиянием в Саратове. На мой взгляд, оно превышает там официальные полномочия губернатора, например, его реальный политический вес. Но при этом всякий негатив и вообще другие СМИ, прессе местные его какие-то дела, после табуировано. В то же время он там в очень многих интересных историях участвовал, и не только я, еще там один человек из нашей медиагруппы, он тоже страдал. Мы занимались расследованием этих ситуаций. Сначала произошло в 2014 году, в августе 2014 года, нападение на нашего сотрудника Александра Крутова, который деятельность Курихина расследовал. Потом, уже в начале 2015 года, в январе на меня, соответственно, нападение. Ну, мы, естественно, связали это с местью Курихина, считали его наиболее вероятным организатором этих нападений. Ну, там было масса всяких указаний косвенных на это, поэтому сделали такой вывод. И после того, как я публично озвучил свои предположения на этот счет, это уже было в январе 2016 года, началась сильнейшая кампания давления, там полицейские проверки, следственный комитет. И пришли мы сейчас к тому, что я являюсь обвиняемым в уголовном деле в клевете, якобы клевете, на того же самого Курихина в связи с своим подозрением по поводу его причастности к нападению на меня. И там еще один эпизод, это опубликованные мной документы, которые указывают на его возможную причастность к криминалу в 90-е годы к КПГ. Вот. Ну и сейчас вот это продолжение, на мой взгляд, этой истории. И такого человека задался целью меня посадить вместе.
Скажите, пожалуйста, а какие у них отношения с вот Нектарием?
Ну, во-первых, Курихин, он достаточно крупный меценат, помогает церкви, а Нектарием у них несколько фондов по строительству храмов, и вместе они еще учредили клуб рукопашного боя «Патриот». Вот, я, кстати, бойцов рукопашников этого клуба подозревал в том, что они непосредственно были исполнителями нападения на меня. Никаких серьезных таких договоренных травм мне не принесли, но избили там, разбили лицо. То есть, естественно, не было цели пока припугнуть однозначно, потому что за мной следили эти люди, я их видел за день до этого. У меня нет никаких сомнений, что это была подготовленная акция. Они ничего не говорили, ничего не забрали, быстренько напали тут сзади и убежали. Ну, били достаточно профессионально. При опыт уличных столкновений, поэтому я могу сделать вот такой.
Я так понимаю, что вы расследовали деятельность Курихина, да?
Да.
А расскажите о ваших расследованиях, что вы расследовали и каковы были результаты?
Ну, наверное, самая громкая история, это связано с попыткой другого ближайшего друга и партнера Курихина, депутата областной думы Песнова, купить должность губернатора Саратовской области у мошенников, которые представлялись сотрудниками администрации президента, за гигантскую взятку, что-то там за 10 миллионов евро с лишним. Дело в том, что, изучив материал уголовного дела, которое было возбуждено не против Песнова, а против этих мошенников, я сделал вывод, что к этому мог иметь непосредственное отношение сам Курихин, поскольку там очевидно, что сама эта афера, она обсуждалась в его присутствии. Саратов ни для кого не секрет, что Курихин — это негласный лидер строительного лобби. Песной тоже застройщик, и устраивал такая достаточно стройная теория, что, в общем, это был какой-то консолидированный проект застройщиков по продвижению своего человека на пост губернатора, причем незаконными методами, мы понимаем, речь идет о взятке. Ну, правая оценка действиям Песнова никак не была дана. Он прошел потерпевшим там по делу мошенничества, его кинули ребята. Ну, такая история. А там другой наш сотрудник, вот Александр Крутов, который пробовал нападение в 2014 году, он проводил расследование убийства в 2008 году прокурора Саратовской области Евгения Григорьева, где имя Курихина там частенько мелькает и с этим делом.
А мелькает в каком контексте его имя?
По версии следствия, человек, который официально, скажем так, следствие считается причастным к заказу убийства Григорьева, он считал, что Григорьев покрывает рейдерский захват его бизнеса со стороны Курихина. И именно этим был мотивирован как бы его заказ. Запутанная история достаточно.
Да, довольно запутанная, правда. А как это связано с убийством прокурора?
По официальной версии следствия, заказчиком убийства прокурора был директор завода Саратовского серпомолота Алексей Максимов. Ныне покойный, он потом в камере повесился, якобы повесился. Ну, вот его мотивами названо то, что он думал, будто этот областной прокурор содействует рейдерским притязаниям на его бизнес со стороны Курихина. Якобы поэтому он решил его устранить. Так, одно из качеств, чему Курихин проходит в этой истории. Вот. Потом, как бы, вследствие расследования Крутова мелькает такая такая версия, на мой взгляд, вполне обоснованная, что, собственно, Курихин был одним из тех, кто привел Григорьева на этот пост, такой, ну, Григорьева, почему? Ну, так, у нас цикл брал расследование, просто, понимаете, учитывая, что никто в Саратове этим не занимался, там поле было не пахано, и мы, занимаясь этим только мы. Другая тема, которой я занимался, связана с покушением непосредственно на Курихина, которое произошло в 2011 году, там из пистолета пулемета расстреляли его кортеж автомобильный, охранник, там погиб охранник. Как оказалось, это покушение связано было достаточно длительными его разборками с нижегородскими партнерами, которые вкладывались в саратовское строительство. Причем перед тем, как было нападение на Курихина, нападением подвергались его оппоненты в Нижнем Новгороде. То есть первое время там мелькала, опять же, версия о том, что покушение на Курихина могло быть ответом. Если ему вряд ли нравилось, что такие дела его лезут, практически полный был блок на освещение этого процесса, хотя это редчайший, наверное, для провинции такое дело в Саратовской.
Говорил саратовский журналист Сергей Вилков. 3 мая, в день печати, Госдепартамент США призвал Россию немедленно освободить отбывающего срок журналиста Сергея Резника, назвав обвинения против него политически мотивированными. Говоря о нападении на Резника в октябре 2013 года, когда журналист был жестоко избит неизвестными, представитель Госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что нет никакого прогресса в расследовании этого преступления. Он назвал это проявлением общей ситуации в России, когда нападения на журналистов остаются безнаказанными. Сергей Резник в январе 2015 года был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 1,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в оскорблении представителя власти и ложном доносе о совершенном преступлении. Журналист свою вину полностью отрицает, связывая дело со своими публикациями о коррупции. Еще одна история, о деталях которой мало что известно. ФСБ объявила о задержании группы выходцев из Средней Азии, будто бы планировавших серию террористических актов в московском регионе в период майских праздников. Спецслужбы утверждают, что эти люди выполняли задания главарей международных террористических организаций, действующих в Сирии и Турции. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Блогеры на этой неделе обсуждали праздничную неразбериху, корзины цветов в Александровском саду и выступление Сергея Ралдугина в Пальмире. Обзор и сетевые разговоры подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
Накануне майских праздников многие ожидали привычного дежавю. Александр Морозов.
Пропустим все майские праздники, я считаю, ведь одно и то же уж который год. Ночные волки ломятся автопробегом на Берлин, Польша их не пускает. Монстрацию в Новосибирске запрещают, потом разрешают. Георгиевские ленты украшают сортиры, патриоты совершают хулиганские выходки, везде ходят ряженые герои былых времен, от которых не осталось пару имен, и так далее, и тому подобное.
Забегая вперед, скажем, что многие прогнозы оправдались, но в этот раз привычные события оказались разбавлены не вполне обычной серией совпадений. Елена Чекалова.
Мама включила телевизор, а оттуда понеслось: 1 мая, Пасха, георгиевские ленточки, крашеные яйца, Единая Россия, православная церковь, все вместе, все слиплось. Раньше говорили, либо крестик сними, либо трусы надень. Теперь это называется пасхально-первомайская новая российская религия.
Аркадий Бабченко.
Вообще, конечно, совпадение Пасхи и 1 мая – совершенно сюрреалистическая ирония судьбы. Жду с невероятным нетерпением. Благодатный огонь сойдет теперь в мавзолее. Ленин воскреснет и вознесется на небеса. Коммунистический крестный ход. Прием Зюгановым в юные попы на Красной площади. Серп и молот на пасхальных яйцах. Не, ну должен же случиться какой-то феерический цирк.
Те, кто не мог выбрать, что именно праздновать, бросали жребий. Ксения Ларина.
Выхожу в город. Кого первого встречу, того и праздник.
А художник Юрий Альберт предлагает слить, наконец, все весенние праздники воедино.
Смотрю на фотографии из Москвы и думаю, что давно пора законодательно совместить Пасху, 1 мая и День Победы. Они все равно уже совместились в умах сограждан. Воины краснознаменного 10-го легиона, прославившегося победами в Сирии и освобождением Иудеи, церемониальным маршем пронесут по Красной площади распятие и торжественно бросят их к подножию мавзолея. Потом народные гуляния и массовое умывание рук в фонтанах с освященной водой.
Подготовка к Дню Победы вступила в свои права сразу же после празднования 1 мая. На улицах Москвы вновь прошли репетиции парада. Галина Юзефович.
Как подумаю про этот разгон облаков, про перекрытие движения, про ряженых во фронтовых гимнастерках и пилотках, про парад с ракетами, про «если надо, повторим», а теперь еще и про зеленку на волосах писательницы Улицкой, так сразу остро радуюсь, что нас все майские не будет в Москве. И ужасно жалко, конечно, детей, включая моих студентов. Они уже никогда не поверят, что когда-то это был, правда, лучший, самый настоящий и праздничный день в году.
Ольга Хворова.
Слушайте, я не понимаю, почему в мирное утро над моим домом должны с диким грохотом на небольшой высоте проноситься боевые истребители. И как это может быть красиво, интересно, и кого-то радовать, тоже не понимаю.
Дискуссии в сети тоже уже привычные. Дискуссиями их даже трудно назвать. Одни ругают георгиевские ленточки и пишут о том, что вместо парадов лучше бы отмечать 9 мая как День памяти и скорби. Аркадий Бабченко.
Последнюю попытку показать дочке День Победы я предпринял 4 года назад. Это был ад, конечно. Все перекрыто, везде менты, вход на Красную площадь через металлоискатели, метро закрыто, очереди, жара, попы в закрытом Александровском, кортежи с мигалками и толпы, толпы, толпы счастливых пейзан, которых все это устраивает. С тех пор на майские стараюсь уезжать из Москвы. Не могу я все это видеть уже. Победобесие – очень точная формулировка.
Другие обвиняют первых в национал-предательстве. Наталья Осипова.
Как можно скорбеть в День Победы? Это все равно, что христианину скорбеть на Пасху. День Победы – это наш День Независимости.
Впрочем, и в патриотическом лагере на неделе произошел некий раскол. Патриоты спорят, стоило ли поставить корзину цветов к стеле Киева на аллее городов-героев в Московском Александровском саду или нет. Фотографии аллеи, где корзины с цветами стояли у стел с названиями всех городов, кроме Киева, появились в сети 2 мая. Алексей Савинов.
Киев – город-герой, запрещенный на территории Российской Федерации.
Аргументация тех, кто обрадовался отсутствию цветов, ожидаема. Дмитрий Пучков.
Нынешний Киев не признает великую победу. Для них это была не Великая Отечественная, а Вторая мировая война и новые герои в лице фашистов. Так что все логично.
Ольга Туханина.
У Власова тоже было звание, были награды. После предательства он этих наград был лишен. Как правопреемник СССР, наш законодательный орган вправе отобрать звание у города-героя и вручить этому городу медаль Иуды.
Но далеко не все комментаторы согласны, даже среди противников Украины. Игорь Коваль.
Ну и глупо. Или под Киевом не гибли красноармейцы?
Ирина Медведева.
Киев – город-герой. Героем был, героем и остался. Независимо от правительства, которое в нем засело. Честь и хвала Киеву.
В целом же главным чувством комментаторов было негодование. Рустем Адагамов.
Это такой позорнейший демонстративный жест поставить стандартные корзины с цветами на аллее городов-героев в Александровском саду и обойти город-герой Киев, который получил свое звание 8 мая 1965 года вместе с Ленинградом, Одессой, Севастополем, Волгоградом, Брестской крепостью и Москвой.
Ян Валетов.
Слов нет. 15% демографических потерь Красной Армии – украинцы. 2 раза по нашей стране прошлось огненное колесо той войны. С запада на восток и обратно. Ну, нет у меня слов, кроме матерных.
Дмитрий Гудков.
Так случилось, что мой знакомый в эти дни как раз в Киеве. Он рассказывает, что весь город в плакатах, посвященных Дню Победы. Символ не ленточка, а стилизованный маг. Его продают даже на Андреевском спуске, местном Арбате. В парке рядом с родиной и матерью множество людей. Дети, как и в России, смотрят на старую военную технику. Взрослые вспоминают о войне. Рядом с Верховной Радой стоит памятник погибшему на фронте генералу Ватутину. Об этом у нас молчат. Что ж, власти могут унизить Киев, не поставив ему корзину цветов. Но о ком это говорит на самом деле?
Многие москвичи приезжали и возлагали цветы. Пелагия Белякова.
Сходили с мужем возложить цветы городу-герою Киеву. Это как-то совсем неправильно, что у Киева пусто, а у других корзинки с цветами. И вы приходите. Никто не забыт. Ничто не забыто.
Правда, немало украинских комментаторов высказывалось в том смысле, что московские цветы им совершенно не нужны. Оксана Шавкова.
После всех убийств, пыток русскими офицерами наших ребят из Днепра, Запорожья, других городов Украины, никому не нужны никакие цветы, никакая фейковая дружба. Просто уйдите с Украины.
Но посольство Украины в Москве, видимо, решило иначе. Его сотрудники принесли большой букет желто-голубых цветов. Эта история дела не ограничилась. За несколько дней до празднования Дня Победы начали появляться откровенно странные и подчас просто обескураживающие способы его отметить. Об одном из таких способов рассказал Габрилиановский «Лайф».
10-летняя девочка по имени Аня решила почтить память своего умершего прадедушки весьма необычным способом. Она нарисовала историю его жизни в годы Великой Отечественной войны прахом, который хранится у нее дома в специальной урне. Всю историю Аня записала на видео и выложила его в сеть. В комментариях к ролику пользователи разделились на два лагеря. Одни поддерживают школьницу, а другие, наоборот, осуждают.
Твиттер Дон Корлеоне.
Следующий этап к 9 мая в Российской Федерации после рисунков из праха. Накопай мешок костей, собери дедушку.
Твиттер Патриотов.
На 9 мая каждый российский школьник должен иметь прах для рисования, иначе батюшка не даст поцеловать икону Сталина.
Рустем Адагамов.
Когда уже кто-то скажет стоп всей этой победной истерике? Ну, это же просто совсем за гранью разумного и человеческого.
Александр Кобринский.
Патриотизм и духовность в России приближаются к своему пику.
В общем, итог подводит Олег Кашин.
Они издеваются.
История имела продолжение, о котором сообщил сайт T-Journal. Он поговорил с продюсером Юрием Дегтяревым.
Как рассказал Дегтярев, вместо праха на съемках использовался синтетический заменитель, а настоящей на видео является только девочка, которую действительно зовут Аня и которой по-настоящему 10 лет. Дегтярев пояснил, что ролик является началом вирусной рекламной кампании фильма в жанре хоррор, в котором Аня исполняет главную роль. По его словам, картина должна выйти в кинотеатральный прокат России. Фильм называется «Прах, дед». Его режиссер и продюсер Александр Невский, а сценарист Никита Михалков.
Правдиво ли это объяснение, трудно сказать. Впрочем, какая разница? Алекс Белов.
Когда мы думали, что дно — это рисовать прахом деда, снизу настойчиво постучал Дегтярев.
Многие из тех, кто вспоминает о своих воевавших родственниках, пишут, что нынешние традиции празднования Дня Победы фронтовиков вряд ли порадовали бы. Николай Травкин.
Отца демобилизовали по ранению в середине 1943-го. Приехал из госпиталя с рукой на повязке. Направили учить старшеклассников военному делу в село Раменье. Никаких государственных торжеств и парадов в День Победы тогда не было, но фронтовики близкими компаниями собирались, отмечали. Была в Шаховской у вокзала пивнушка голубого цвета, отсюда и прозвали «Голубкой». Вот в Голубке и собирались, без наград на груди и без речей торжественных. Иногда приходили и выпивали дома. Первые стопки шли молча, потом начинались разговоры. Но ни разу, ни тогда, ни позже я не слышал рассказов о подвигах, о личных геройствах от сидящих за столом на кухне победителей в той страшной войне. Не любили, а может и не могли по каким-то причинам гордиться вслух. Отец ушел в 89 лет, а откровенного разговора про войну так у нас и не случилось.
В Сирии, между тем, отметили свой День Победы. Любимец российских меломанов, виолончелист Сергей Ралдугин вместе с дирижером Валерием Гергиевым дал концерт в сирийской Пальмире, освобожденной недавно войсками Башара Асада при поддержке российской армии. Разумеется, определенная группа людей комментировала концерт в предсказуемом ключе. Дмитрий Бабич.
Многие не понимают, но возвращение Пальмиры по назначению для нас, православных, ничуть не менее важно, чем возвращение Крыма.
Сергей Марков.
Россия спасает мир и цивилизацию, как всегда в истории. Как всегда многие в мире стараются этого подвига России не замечать. Как всегда мы спасаем не для медалей, а потому что считаем своим долгом спасать и остановить варваров, врагов цивилизации. Миссия у России в мире такая.
А вот встречная волна мнений, куда менее восторженная. Твиттер МИД Раиси.
У нас есть добрая традиция. Какую страну разбомбим, туда и отправляем Гергиева поиграть под открытым небом. Грузия, Сирия, далее везде.
Борис Цейтлин.
Можете считать меня провинциалом, но эту вашу Пальмиру я бы променял на усадьбу Голицыных в Гребнево, по которой я в детстве лазил и которая неделю назад обрушилась, потому что чинуши зажали 10 миллионов рублей на консервацию. Пальмиру, если что, напечатают на 3D-принтере, а усадьбу нет.
Павел Пряников.
Представляю мужика в глубинке с зарплатой 15 тысяч рублей, который сидит в разваливающейся хрущобе и с гордостью смотрит на концерт в Пальмире.
Кстати, вполне реалистичная картина. Впрочем, далеко не все телезрители, конечно, знают, кто такой Ралдугин. Зато в сети он популярен. Твиттер – ехидные новости.
Почему это Ралдугин был на концерте в Пальмире в кепке? Весь мир знает, что он должен носить панаму.
Тимофей Шевяков.
Хотелось бы знать, за чей счет концерт Ралдугина в Панаме на барабанах Страдивари, ну и цифры, конечно, очень хотелось бы.
Любопытно, что двумя полярными мнениями этот спор вовсе не исчерпывается. Есть немалое число условных либералов, которые совсем не спешат хулить пальмирский концерт. Примерно так же, как многие хвалили шоу Эрнста на открытии Олимпиады. Глеб Павловский.
Красивая отбивка операции, правильная, хорошая картинка, последняя, что мы пока еще умеем.
Аббас Галямов.
Черт, я не знаю, чья это идея, но очевидно, что человек, придумавший это, великий политтехнолог. Лично я отдал бы очень много, чтобы побывать на этом концерте.
Александр Каляндер.
Концерт с Ралдугиным на фоне колоннады Пальмиры – жест очень красивый. Россия как защитник культуры от варваров. То, что на сцене Ралдугин, тоже красивый и умный жест. Дескать, раненых не бросаем. Как и в случае с санкционными бизнесменами, в награду за ранение на поле боя с Западом пожалованы новые возможности. И жест, и идея концерта, и сам концерт – прекрасная работа специалистов по public relations.
Скепсиса, впрочем, тоже много. Маша Воликова.
Да, очень круто. Крутее не бывает. Один жулик освободил от других жуликов по сговору с ними. И теперь третий жулик снарядил своих клевретов показать нам культуру.
Но главное, конечно, впереди. Роман Лейбов.
А 9 мая лично Путин водрузит флаг на развалинах храма Баала в Пальмире.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. Вы слушаете «Радио Свобода». Комитет британского парламента по внутренним делам заслушал данные о расходах на роскошь и заглянул в мир отмытых в лондонских бутиках денег. Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, много лет ведущий расследование обстоятельств смерти российского юриста своей фирмы Сергея Магнитского в московском СИЗО, представил британскому парламенту данные о 30 миллионах долларов из 230, похищенных из бюджета Российской Федерации через схему возврата налогов. С Уильямом Браудером беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Сергей Магнитский утверждал, что в ходе обыска в 2007 году сотрудники МВД изъяли уставные документы и печати трех фирм, принадлежавших Hermitage Capital. Затем эти фирмы были переписаны на других владельцев, объявлены банкротами, и их новые владельцы получили от российского государства возврат налогов, уплаченных ранее Hermitage Capital. Документы, переданные Браудером в правоохранительные органы Великобритании, подтверждают оплату яхты – 240 тысяч долларов, частного самолета – 175 тысяч долларов, безлимитной кредитной карты «Гламур» – почти 300 тысяч долларов, свадебного платья фирмы Филиппа Леплей – более 40 тысяч долларов и перевод денег человеку, который живет в семикомнатной вилле в графстве Суррей – чуть менее 260 тысяч долларов в 2012 году. Все эти платежи осуществлялись в период с 2008 по 2013 годы. Графство Суррей всплывает в связи с фамилией Сергея Магнитского второй раз. Первый раз оно возникло в том же 2012 году, как и денежный перевод обладателю семикомнатной виллы, но в связи с именем Александра Перепеличного, бывшего финансового советника семьи Ольги и Владлена Степановых. Ольга Степанова – бывшая глава Московской налоговой инспекции номер 28, одобрившая возврат налогов фирмам, украденным у Hermitage Capital. В 2010 году Перепеличный передал Браудеру сведения о том, что семья Степановых неожиданно отстроила под Москвой особняк стоимостью почти 20 миллионов долларов, а также приобрела виллу с 6 спальнями и 2 элитные квартиры в Дубае на искусственном острове в Персидском заливе Пальма-Джумейра. Оплата недвижимости в Дубае проводилась со счета Владлена Степанова в швейцарском банке Credit Suisse. После обнародования данных Перепеличного в апреле 2011 года швейцарская прокуратура заморозила этот счет. В 2012 году Перепеличный скончался на улице у дома, который снимал в графстве Суррей. В его пищеварительной системе был обнаружен яд гельземии. «Как долго шло расследование фактов, представленных британскому парламенту?» – спросила я главу Hermitage Capital Уильяма Браудера.
«Мы вели расследование в течение 6 лет, но прорыв произошел в начале этого года, когда уголовное расследование, проводимое в других странах, указало на Великобританию. Мы собрали все данные в один документ и 21 марта подали жалобу в Национальное агентство по уголовным преступлениям, а в среду мы предали гласности всю эту информацию перед парламентским комитетом».
committee.
По заявлению Уильяма Браудера в британском парламенте, часть из 30 миллионов долларов бывших российских налогов, осевших в Великобритании, пришла непосредственно из двух кипрских офшорных компаний, связанных с еще одним человеком, замешанным в деле Магнитского. Дмитрий Клюев владел российским универсальным банком сбережений, куда, собственно, и были переведены деньги из российского бюджета в качестве возврата НДС трем украденным у Hermitage компаниям. Универсальный банк сбережений во главе с Дмитрием Клюевым в целом специализировался на получении денег, которые возвращались фирмам из российской казны в качестве возврата НДС. Помимо 230 миллионов долларов, полученных от дочек Hermitage Capital, банк оказался получателем возвращенных налогов компании «Ренгаз» в размере 107 миллионов долларов и торгового дома «Аркадия» в размере почти 17 миллионов долларов. В 2011 году в Следственный комитет России была подана жалоба. По той же схеме из российского бюджета были изъяты и осели на счету в том же банке 52 миллиона долларов, ранее уплаченных в качестве налога еще одной фирмы Hermitage – Техпром. Вернусь к разговору с Уильямом Браудером. Как вы видите роль Дмитрия Клюева в истории с возвратом налогов?
В течение этих лет его имя всплывало в совершенно разных обстоятельствах. В первый раз мы узнали о нем в связи с тем, что он был владельцем универсального банка сбережений. Именно через этот банк прошли все деньги. Потом его имя всплыло в связи с банком «Ренессанс Капитал». В совершенно другом уголовном деле один из руководящих работников этого банка назвал его экспертом по возврату налогов через суд, а дальше его имя начало мелькать в разных документах. И с течением времени многие организации на Западе, включая Министерство юстиции США, назвали его создателем этой схемы по незаконному возврату налогов и главой Клюевской организованной преступной группировки.
Что касается Hermitage Capital, то его имя, насколько я понимаю, всплывало дважды. Первый раз в связи со схемой, которую раскусил Сергей Магнитский, украденные у Hermitage компании Reland, Parfenion и Махаон открыли счета в принадлежащем Клюеву универсальном банке сбережений. Как вы проследили путь этих денег в Великобританию?
Мы сумели достать информацию, о чем я как раз говорил в парламенте, что Клюев владеет двумя офшорными компаниями Altman Invest и Zibar Management. Именно эти компании, как показывают документы, были получателями денег от схемы с возвратом налогов, и именно они потом оплачивали покупку предметов роскоши в Великобритании. Отпечатки пальцев Клюева повсюду в этой истории. Собственно, именно поэтому казначейство США внесло его имя в санкционный список, именно за его участие в этой истории.
Второй раз в связи с другой фирмой, также украденной у Hermitage в 2006-2007 годах, представлявшая ваши интересы в России фирма Браун Рудник даже обратилась в Следственный комитет в связи с тем, что налоги были незаконно возвращены компании Техпром. Деньги были переведены в банк Клюева по той же схеме, что и деньги, обнаруженные Магнитским. Какова судьба этого дела?
Все наши жалобы и попытки возбудить дела в России против группы Клюева и отмывания денег просто игнорируются, я думаю, потому что следователи и люди в Министерстве внутренних дел сами являются частью этой группы или сотрудничают с ней. Нам намного больше повезло за пределами России, в таких странах, как США, Швейцария, Франция, Литва и так далее, то есть там, где есть честные правоохранительные органы.
Вы изложили все это в британском парламенте. И что за этим должно, по вашему мнению, последовать?
Мы решили выступить в британском парламенте, потому что ряд наших жалоб на группу Клюева британским властям, а за последние 6 лет мы подали 6 жалоб, остались без ответа. Они просто отказались на них реагировать. Иногда надо пристыдить власти, чтобы они занялись делом. И сейчас как раз такое время. Огромное количество документации, собраны массивы информации, открыто 11 уголовных расследований, заморожено 40 миллионов долларов. Так что надо пристыдить британские правоохранительные органы, чтобы они начали делать то, что должны делать на деньги британских налогоплательщиков.
Яхты уже кто-то владеет, предметы роскоши уже у кого-то в доме, деньги уже ушли, их не вернуть. Чего вы добиваетесь?
В представлении, которое мы подали в полицию здесь, в Великобритании, мы задали ряд прямых вопросов, на которые должно ответить следствие. Например, $20 000 заплачено за обучение в одной из элитных британских школ. Мы задали прямой вопрос, за чье обучение было заплачено, кто учился в этой школе. Это ребенок Клюева, это ребенок какого-то российского официального лица, это ребенок друзей. Кто получил выгоду от этих денег? $40 000 было заплачено за свадебное платье. Кто надел его на свадьбу? Была приобретена яхта. Кто сейчас на ней плавает? Был куплен частный самолет. Куда этот самолет летал и кого он возил? Все эти детали предоставят больше информации в расследовании и в потенциале приведут к наказанию тех, кто участвовал в отмывании денег.
Но вам не кажется это вторжением в частную жизнь, по крайней мере, детей и новобрачных?
Все эти вопросы должна решать полиция. Полиция не публикует детали расследования в газетах, полиция ведет расследование за закрытыми дверями. Но эти вопросы надо задавать. Если кто-то заплатил за свадебное платье деньгами, полученными в результате преступления, то вопрос о том, кто надел это платье, вполне закономерен. Кто получил платье, на каком основании, каковы ее отношения с человеком, совершившим преступление? Это все нормальные для следствия вопросы.
На вопросы Ирины Лагуниной отвечал глава фонда «Hermitage» Уильям Браудер. Вы слушаете «Радио Свобода». Рамзан Кадыров на этой неделе поссорился с председателем Верховного суда Чечни Магомедом Каратаевым и предложил ему и еще троим судьям написать заявление и добровольно оставить занимаемые должности. А житель чеченского села Кинхи Рамазан Джалаладдинов, пожаловавшийся Владимиру Путину на плохие дороги и коррупцию, покинул Чечню, опасаясь преследований. Сейчас он находится на территории Дагестана. Рамзан Кадыров заявляет, что вся изложенная Джалаладдиновым информация – ложь. Рассказывает Любовь Чижова.
Обращение генпрокурору «Чайки» размещено на странице Рамазана Джалаладдинова ВКонтакте. В нем говорится, что действия Рамзана Кадырова неправомерны и ущемляют его гражданские права. Джалаладдинов отмечает, что по закону в России все равны, что пастух, что патриот, поэтому он сам не может давать никаких оценок, для чего и обращается в генпрокуратуру. «Я человек в годах, я не смог больше терпеть и скрывать правду. Если перечисленные мною факты подтвердятся, прошу немедленно вернуть мне мои права и свободы. Если нет, накажите меня согласно Конституции», — пишет Джалаладдинов. Свое нашумевшее видеообращение к президенту Путину Джалаладдинов выложил в Ютьюбе накануне традиционной прямой президентской линии. В ролике мужчина на фоне полуразрушенных домов и улиц рассказывает о том, что за все годы мирной жизни после Второй Чеченской войны федеральные деньги так и не дошли до села. За любые субсидии из Москвы людей заставляют платить чиновникам откаты в размере трети суммы. Джалаладдинов взял на себя смелость утверждать, что откаты возвращаются в Москву. Чеченские власти опровергли изложенную Джалаладдиновым информацию. На официальном телеканале «Грозный ТВ» вышел репортаж, в котором односельчане Рамазана Джалаладдинова утверждают, что в их селе все хорошо, а сам Джалаладдинов бывает там лишь наездами. В интервью «Радио Свобода» Рамазан Джалаладдинов рассказал, почему он уехал из Чечни в Дагестан и боится возвращаться в родное село Кинхи.
«Сами видите, кто как обращался и что с ними всеми стало, а я не хочу еще идти по ихним рукам, и они издевались над мной. Я человек взрослый. Что они тыкали меня, что они просили, что извиняться, правду и сказал. Они меня забрали бы и мучили бы там».
Чувствуете ли вы себя здесь, в Дагестане, в безопасности, и что собираетесь предпринимать дальше?
Я не в состоянии себя вот так держать на прятках, и мои деньги еще, дети там, жена там, они же ничем не зарабатывают, я только об этом думаю пока.
В своем обращении вы говорили о плохом состоянии дорог в республике, о том, что людей заставляют платить откаты, так называемые. У вас лично это коснулось?
Лично это всем коснулось, не только меня, это всем, кто живет в этом селе, и я ее доказал. Там, где это Василий, когда я снял, он не полностью не показывает. Там, где 100 человек собирался, там места не было в этом комнате. Все же сказали, они все хотели там сказать, что с ним было, как это откат было, как они откат. Даже угрожая пистолетом, они отказ забрали от полученной компенсации.
А вот вы знаете, телекомпания «Грозное ТВ» поговорила с вашими односельчанами, которые говорят, что у них в селе все хорошо на самом деле, а вы бываете в селе лишь наездами и не владеете ситуацией. Как вы думаете, почему ваши односельчане официально отказались подтверждать вот эту информацию о том, что не все у них хорошо?
После моего ролика ночью Он сначала собирал всех учителей, директора школы и глава администрации, там кади, имам, вот таких людей ночью. Они репатрировались открыто ночью, район видели от нашего села. И что завтра, как их снимать, что сделать, следующий день они обратно. Учителя собирали и начали у жителей просить, чтобы туда прийти и сказать, что Рамзан псих, а то его убьет. Вы так не скажете, потом можно его пожалеть и оставить. Ради его жизни, ради его семьи. Скажи, он псих, вот так и скажи. Люди не пошли на это.
Кто несет ответственность вот за эту ситуацию, как вы думаете?
Ну, это ответственность должен нести как глава, это, глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, ответственность должен нести, но у него же нет никакой ответственности.
Как вы думаете, может ли ваше обращение к президенту Путину изменить ситуацию в Чечне? На что вы надеялись, когда обращались к нему?
Я не думаю на федеральных, надеюсь на правозащитников. Я надеюсь на правозащитников, а я на Путина, на Кадырова нисколько не... Надеюсь.
Это был Рамазан Джалаладдинов. Он утверждает, что первую жалобу президенту написал еще в 2006 году, а в 2007 году его за это осудили на 2.5 года условно. После второй жалобы его арестовали на 13 суток, бросив в подвал. В 2011 году его наказали за сопротивление властям на 5 лет условно, но затем изменили приговор на 3 года общего режима. Впоследствии срок был сокращен до 1.5 лет, утверждает житель Чечни. По его словам, он несколько раз был в приемной президента, пытался жаловаться в правозащитные организации, обращался к главе администрации села, но все попытки закончились безуспешно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Итоги недели» Радио Свободы завершает рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, это редкий случай, когда Пасха совпала с Первомаем, но в сознании россиян уже давно все смешалось, так что даже это противоестественное сочетание двух праздников, которые в СССР никак не совмещались, сейчас на экранах телевизоров, мне кажется, выглядят вполне органичным.
Да, если говорить с точки зрения ящика главней, то, конечно же, Пасха, потому что это было первым номером программы, говорили бесконечно. Мой любимый слоган на канале НТВ звучал примерно так. В новых русских сенсациях свидетельство Бога от народных артистов за 4 часа до Пасхи. В таком же ключе было и все остальное. Телевидение праздничное. Но вот сейчас это уже как бы отходит в прошлое и начинается истерика, форменная истерика, у меня других слов нет, связанная с предстоящими торжествами 9 мая. Я слушала программу Петра Толстого на Первом канале, и это уже была чистая просто истерика. Проханов кричал, насколько он мог кричать, собрав все свои силы, кричал о том, что наша страна зиждется на философии победы. Это главное завоевание, которое у нас есть. И если там какие-нибудь поляки уничтожают наши памятники, то ему, Проханову, очень хочется позвонить господину Шойгу и попросить, чтобы он, Шойгу, нацелил Искандеры куда-нибудь примерно на Варшаву. И вот все в таком же духе. Еще Проханов выступил с начинанием, которое, я думаю, найдет отклик в горячих сердцах агитпроповцев. Он говорил о том, что история должна стать делом окончательно государственным, и что государство должно охранять свою историю так примерно, как оно охраняет озеро Байкал. А вот за здоровье господина Толстого, мы о нем часто говорим, я уже стала волноваться, потому что сегодня он был просто почти невменяем. Конечно, нужно иметь в виду, что у него такие критические дни у Толстого. Дело в том, что он баллотируется в Думу, и он одновременно убивает несколько зайцев. Но сегодня он уже кричал всем в студии: «Войну выиграл русский солдат. Точка. Запомните, только русский солдат и никто больше». Когда кто-то там пискнул насчет союзников, он говорил: «Да бросьте вы про этих союзников. Знаем мы этих ваших союзников. Знаем, где они были и что они делали». И вот примерно в таком же истерическом духе шла вот эта вот подготовка к 9 мая. Встречным потоком развивается истерика, связанная с бессмертным полком. Как всегда, ведь у такого начинания замечательного, когда частная инициатива, действительно, я бы сказала, даже инициатива интимная, обретает вот такой государственный размах, то начинаются какие-то склоки, какие-то люди выясняют отношения, а кто первый придумал, хотя, насколько мне известно, это придумали томские журналисты, о них ведь никто и не упоминает даже. А сейчас какие-то появились начальники, которые выясняют все время отношения на экране. Все время идет картинка, сопровождающая анонсы. Это Тверская, забитая какими-то людьми бесконечными, с плакатами. Массовость всегда на первом месте. И за этой массовостью уже теперь насильно, это явно совершенно, потому что идут же ведь сообщения, как говорят, с места. И понятно, что народ начинает сгонять на это мероприятие. Видно, как вот эта вот замечательная инициатива гибнет. Если говорить об пропагандистской струе нашего телевидения, если так можно выразиться, это уже не струя, а это какая-то Ниагара, то меня лично очень задело все, что связано с тем, как хоронили героя России Александра Прохоренко. То есть и вчера, и сегодня это главные сюжеты. С них начинаются новостные блоки. И вот лексика, которую я слышу, она меня совершенно убивает. Даже отец, я думаю, что он как-то не очень отдает себе отчет. Он синхронно, то есть в интервью, он не говорит какие-то человеческие слова своему сыну, раз уж он дает интервью. А он говорит о том, что мой сын герой, его все должны помнить. Знаете, вот этот барабанный бой, который мы когда-то все так хорошо слышали. Кто-то слышал, кто-то знает из литературы, кто-то помнит. И казалось, что это не вернется. И вдруг раз, и все это вернулось. Не было ни одного человеческого слова. Шойгу говорил какие-то такие довольно общие слова, хотя он умеет быть и теплым, и каким-то более таким человечным. Его заместитель, который вообще читал, заместитель министра обороны, который читал какую-то речь по бумажке. И как-то все это было отвратительно, потому что не было никого, включая там директора школы, его одноклассника, который просто бы сказал человеческие слова. Почему, собственно, парень, которому еще не исполнилось 25 лет, почему он должен был умирать? Что случилось? Вот что этот героизм, о котором мы теперь так много говорим? Ведь это же ясно, что если нет объявленной войны, то героизм одних – это плохая, скверная работа других и ничего больше. Как-то эти мотивы теперь не актуальны, теперь все такое другое, очень пафосное и очень духоподъемное. Особенно меня поразила фраза о жене этого Прохоренко. Фраза звучала так. Жена не пришла на похороны, ей нельзя волноваться. Точка. Так у нас понимает сегодня героизм. Так что я думаю, что все это, чем ближе к 9 мая, тем вал этой истерики будет нарастать, и нужно как-то успокоиться, выпить литр валидола и постараться пережить.
Возникло уже такое презрительное слово «победобесие». Вот как раз оно обозначает эти усилия пропаганды вокруг Дня Победы. Я думаю, что действительно этого победобесия будет еще больше. К тому же сейчас ведь еще новую победу празднуют, завоевание Пальмиры, которая увенчалась выступлением Ралдугина и Гергиева на руинах. Министр иностранных дел Великобритании назвал это зрелище безвкусным, но вряд ли кто-то осмелится такую точку зрения отстаивать в телестудии Российского федерального телеканала.
Я могу сказать, что слышала очень забавный репортаж на канале «Россия». Репортаж заключался в следующем. Ну, сначала вот было все замечательно, показывали кадры этого концерта. Сам видеоряд был довольно забавным. Ну, то есть все это, конечно, впечатляет. И Бетховен, и Гергиев, и Пальмира, и на экране телемост, и Путин. Все это, конечно, замечательно. Но как-то ведь Ралдугин – это не тот персонаж, который широко известен. Это не Гергиев, не Путин. Поэтому нужно было как-то его выделить. Его все время показывали крупным планом. И потом я поняла, каким образом его выделили. Все оркестранты, ну, если я правильно углядела, они сидели с непокрытыми головами. И только Гергиев и Ралдугин были в белых бейсболках. Вот таким образом можно было выделить Ралдугина. Потом, когда он отыграл свой номер, камера как-то поспешила за ним, но при этом не было титров. И даже я вот не сразу, так я имею представление, как он выглядит, но не сразу опознала в этом чеке в низко надвинутой на брови бейсболке, я не опознала Ралдугина. Тем не менее, брали интервью у Гергиева, и камера очень так нервно следила за Ралдугиным, с кем он там общается, с кем он разговаривает и прочее-прочее. На канале «Россия» был пространный репортаж о том, как отреагировали мировые СМИ на концерт Гергиева в Пальмире. Там были какие-то разные, очень путанные. Ну, сначала были восторги, потом вроде бы как-то не восторги, потом кто-то осмелился, я уж не помню, по-моему, кто-то из газепа осмелился вспомнить о Панаме и о панамском досье и о Ралдугине. И вот так вот все перечисляет, перечисляет корреспондент, он долго перечисляет, а потом он говорит: Господи, да какая разница, что они о нас пишут? Все же было замечательно. Была замечательная музыка Бетховена, был потрясающий Гергиев и была потрясающая картинка от канала ВГТРК. Действительно, зачем нам еще кто-то нужен?
Спасибо, Слава. Рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.